Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 4 июля 2025 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные в нашем чате телеграм-канала «Вопросы к передачам». Вот вопрос от Сергея. Здравствуйте, Валерий Марксович. В одной из последних передач вы сказали, что от Польши во времена СЭФ была только головная боль, а от других участников была ли, по-вашему, польза или тоже одни проблемы? Венгрия 56-й год, Чехословакия 68-й год, вечные проблемы с Югославией и фрондирование Румынии, Албания еще хуже, остается только нищая и вечно предающая Болгария и проблемная, нежизнеспособная, без внешней поддержки ГДР. И второй вопрос, а какие еще были варианты политики СССР по отношению к этим странам? Во-первых, то, что касается стран, у которых были одни проблемы. Проблемы действительно были, но я хочу сказать, что они были разнесены во времени, да, они не происходили одновременно. В частности, проблема Венгрии в 56-м году была прямым следствием 20-го съезда партии, в котором Хрущев начал громить так называемый культ личности Сталина, возлагать на него все ошибки. И вот последствия, если угодно, этого разгрома, которые, естественно, дошли до всех зарубежных компартий, они, собственно, и сказались на ситуации в Венгрии, потому что они затем распространились в обществе, ну и как следствие вот это спровоцировало в целом, вот это вот, по сути дела, хрущевская эскапада на 20-м съезде, она спровоцировала и вот это вот вооруженное восстание в Венгрии. В Чехословакии в 68-м году, когда уже там тоже, в общем, брежневское руководство, скажем так, проявило определенную слабость, потому что оно, ну, допустило, скажем так, смену руководства Коммунистической партии Чехословакии на такое, как говорится, руководство, как тогда говорили, социализма с человеческим лицом. Это, в свою очередь, с учетом нового генерального секретаря Дубчика, привело вот к такому размыванию чехословацкого коммунистического правительства. Ну, фактически, это, если угодно, была какая-то ранняя версия чехословацкого Горбачева, если можно так вот примерно провести параллель. Но когда туда вводились уже вооруженные силы стран Варшавского договора, я хочу сказать, что среди этих вооруженных сил были и вооруженные силы Венгрии, и ГДР, и Польши в том числе. Поэтому вот это вот происходило все не одновременно. Проблемы с Югославией и фрондирование Румынии, они были тоже разнесенные во времени с Албанией. Тоже, кстати, проблемы с Албанией возникли в связи именно с этим 20-м съездом КПСС, потому что албанское руководство, оно занимало, и его руководитель Энвер Ходжа, он занимал отчетливо просталинскую линию. Точно так же, как, кстати, руководство тогдашней Компартии Китая во главе с Мао Цзэдуном и руководство Корейской коммунистической партии, ну, КНДР во главе с Ким Ир Сеном. В общем, короче говоря, это были так или иначе следствия той политики, которую начал Хрущев и которая нанесла огромный вред Советскому Союзу, в общем-то, поднявшуюся на вершину своего могущества, если можно так сказать, после Второй мировой войны и политического влияния в мире именно в результате действий Иосифа Сталина. Что касается вообще вот поддержки этих стран блока, конечно, она нам чего-то стоила. Я не вполне согласен с тезисом, что ГДР была нежизнеспособна без внешней поддержки, но в условиях противостояния с ФРГ и в условиях холодной войны, а ФРГ оказывал поддержку весь Западный блок, конечно, ГДР требовалась поддержка Советского Союза и вообще всех стран вот тогдашнего Варшавского договора. И поэтому в этом смысле она не была более там нежизнеспособной, чем, скажем, та же самая ФРГ. Хотя это крупнее по размерам, но тоже существовало только при поддержке Западного блока. Вообще, в целом, вот как поддержка вот этих вот европейских социалистических стран через систему Варшавского договора, так же как поддержка западных стран через НАТО с главным ее как бы идеологом и вообще главной действующей силой Соединенными Штатами, имели, как можно заметить, цель создать для каждого из вот этих вот противоборствующих блоков своего рода зону безопасности. И то, за что мы платили, если уж можно так сказать, поддерживает эти страны, это за то, чтобы у нас эта зона безопасности была. И надо сказать, что когда эта зона безопасности существовала, то в мире, во всяком случае в Европе, войн не было. Вот как только начал рассыпаться при помощи Горбачева Варшавский договор, рассыпался, затем и Совет экономической взаимопомощи, вот точно сразу же началось наступление Западного блока, которое шло постепенно, это было на ваших глазах, вы это знаете. Но в общем в итоге это и привело вот к той войне в Украине, на Украине, которую мы сейчас имеем. Понимаете, то есть эта поддержка была не бесполезной. Я же не говорю, что там взаимная система, международное разделение труда, которое существовало в рамках СЭХ, оно было, в общем-то, обоюдо выгодно и Советскому Союзу, и социалистическим странам. Но главное было не это сотрудничество, а главное было то, что создавалось вот это вот стратегическое предполье, если можно так сказать, через которое Советский Союз даже в самые отчаянные годы холодной войны укусить не удавалось. А вот то, что сейчас происходит, это как раз попытка укусить то, что остается от Советского Союза, то есть РФ. И, в общем-то, эта попытка продолжается, как мы видим, особенно по настроению западноевропейских стран. Поэтому я считаю, что там было за что платить в этой поддержке. И, собственно, Советский Союз этим и занимался. Если бы не вот эта вот трагическая Горбачевщина, которая, собственно, возникла вследствие недостатков самой системы Советского Союза. Я это понимаю, да, когда выдвигается генеральный секретарь, который фактически является единовластным властителем, ну, там, с определенными оговорками, учитывая влияние Политбюро и всей существующей системы, но когда он берется ее демонтировать, ему это удается, благодаря вот тому, что той исключительной роли, которую имел генеральный секретарь еще вследствие традиции, возникших, по сути дела, в сталинское время, то, конечно, это трагическое происшествие, это недостаток самой системы, но то, что произошло в результате, это вот ликвидация этого стратегического предполя, занятие его, естественно, Западом, чего следовало ожидать, и, как следствие, реализация его уже в виде войны, которая бы рано или поздно все равно началась. И я, как вы знаете, всегда считал, что ее лучше было начать раньше, в 2014 году, а не в 2022, когда бы результат был другой. Вот из этого следствия какие были варианты политики СССР по отношению к этим странам? Вариант один – сталинская политика. Вот в сталинское время, да, хотя были тогда, как говорится, фронты, да, с Югославией, но Югославия далеко находилась от Советского Союза, Тито там вел достаточно своеобразную политику, так сказать, маневрируя в определенном смысле между Востоком и Западом, что в итоге привело и к разделу Югославии, уже после смерти, конечно, Тита, и вследствие, опять же, развала Варшавского договора, но в конечном счете это ударило по самой Югославии. А, так сказать, сталинская политика предполагала как раз то, что правящие режимы, назовем их так, в социалистических странах, они бы все-таки жестко контролировались, да, из Кремля, и никакой, так сказать, фронды там или антисталинской, антисоветской политики не допускалось. То есть Югославия в этом смысле была исключением, собственно, поэтому с ней так отношения и напряглись еще в сталинское время. А, по сути дела, в этом ничего неожиданного, необычного нет, потому что вот то, что происходит сейчас между Соединенными Штатами и странами НАТО, да, это происходит как раз то, что многие десятилетия Соединенные Штаты точно так же оплачивали за счет своих вооружений, войск, размещенных в Европе и так далее, верность западных стран своему, так сказать, политическому блоку. И как следствие избавляли их от очень существенной доли расходов, то есть фактически платили за них. И то, что сейчас делает Трамп, когда говоря, по сути дела, приходя к логическому выводу, так, Советского Союза нет, вот этого его стратегического предполья тоже нет. Как следствие, за что вам платить? Вы то, за что получали от нас десятилетиями, средства, технику, так сказать, обязанность не содержать обременительные вооруженные силы, потому что вооруженные силы это все-таки не производительные расходы, это надо понимать, да, в плане экономии государства, то тогда давайте платите сами за себя. Тот период, когда за вас нужно было платить, да, мы его прошли, и это он бился десятилетиями. А зачем нам сейчас-то платить? Вот логика политики Трампа именно в этом. И я думаю, что если бы существовал Варшавский договор, если бы по-прежнему существовало это стратегическое предполье, то, естественно, такой проблемы со стороны Соединенных Штатов, какой бы ни был там президент, не возникало бы. Потому что было понятно, да, вот это их предполье, это наше предполье, да, его надо поддерживать, то есть его надо финансировать. И поэтому, собственно, оно и финансировалось. Так что вот в этом суть дела. Я думаю, что при сохранении, во-первых, сталинской политики и сталинского курса, если как следствие не вот этого разрушительного воздействия Хрущева на последующую советскую государственную жизнь, потому что так или иначе, этот 20-й съезд, когда он произошел, его уже обратно было не свернуть. Да? Это все уже как бы информация, порочащая Сталина, разошлась кругами, пошли, так сказать, вот все волнения в Венгрии, там, через какое-то время Чехословакия, ну, вследствие тех событий, о которых я вам описал. Но, в общем, надлом был напущен тогда. Он, кстати, был гораздо шире, чем просто социалистические страны, потому что он привел к определенному провалу в западноевропейском коммунистическом движении, которое и подорвало его очень сильно, потому что оно стояло очень высоко. Коммунистические партии, допустим, во Франции и в Италии были практически вот на втором месте по сравнению с правящими партиями. То есть они были их прямыми конкурентами. Никакие не социалисты там, не какие-нибудь еще там условно-демократически левые, а именно коммунисты, поддерживаемые Советским Союзом. Вот по всему этому Хрущев нанес удар. Ну, не от большого ума, как это теперь уже очевидно, но да и тогда, собственно, тоже было достаточно понятно. Но, тем не менее, он это сделал, и вот отсюда пошли все эти следствия. Но, как таковая вот система вот этого стратегического предполья, созданная, кстати, Сталином, она была в ходе Второй мировой войны, она была оправдана, и она стоила тех денег, которые в нее были вложены.